Все друзья, присутствующие братья и сестры, у нас с вами снова время для того, чтобы обратиться к Писанию. Несколько слов о пропетом псалме. Не знаю, друзья, сколько еще нам нужно прожить лет, чтобы сердце наше сказало полностью аминь на то, что мы спели. Действительно, насколько это ценно и важно понимать, какое великое положение занимает Церковь в Божьих глазах. Неудивительно, когда речь идет о правильном формировании семьи, то Писание прямо говорит о том, для того, чтобы главы семейств научились правильно любить своих жен, им поставлен в пример Христос и Церковь. Как Христос любит Церковь, так мужья должны любить своих жен. Это правило. Друзья, действительно... Я бы искренне просил, чтобы вот эти слова не зря, они такие неумирающие, когда-то, я даже не знаю, когда они были написаны. И здесь вопрос не в том, чтобы уточнить точную дату, но старшее поколение давно-давно пело это, правда? Пело наше поколение, поет современная молодежь. Это слова наполнены смыслом. Они выражают реальное, настоящее отношение отдельно взятого верующего к жемчужине, которую Господь создал через смерть и воскресение Сына Своего Иисуса Христа. О Христе мы сегодня говорим, о Божьем характере говорим, о том желании, которое Господь желает, чтобы мы больше понимали, чтобы Его характер в нас отражался. Поэтому сегодня мы вновь продолжаем с вами знакомство с Божьим характером и с тем, с той очень важной мыслью, что великий Господь нам помогает в том, чтобы свой характер в нас проявлять. Мы с вами говорим о плоде Духа Святого. У нас сегодня очередная грань – милосердия. Плод Духа Милосердия. Мы не будем, друзья, читать текст. Он остается тот же самый, послание Галатам. Напомню только некоторые мысли, и мы будем с вами сегодня знакомиться. Я верю, что с очень интересными, важными, полезными уроками, которые останутся, не сомневаюсь в этом, в нашей памяти. Действительно, когда мы говорим о плоде Духа Святого, здесь Писание очень прямо говорит о том, что Дух Святой, когда входит в человека в момент его рождения свыше, он сразу начинает проявляться. Мы не говорим об абсолютном совершенстве человека в любви, в радости, в мире, в благости и так далее. Мы говорим о том, что все это сразу моментально начинает развиваться. Подчеркнули ценную мысль, которая заключается в том, что Дух Святой сначала изменяет испорченную грехом внутреннюю природу человека, и на это нацелены три очень важных проявления, три грани плода, вы помните, это любовь, радость и мир. Эти три грани плода Духа, они напрямую связаны с тем, чтобы обновить сначала внутреннее состояние. Можно вот этот процесс обновления внутреннего состояния передать другими словами Ветхого Завета, одного из пророков. Он пишет так, слова Божьи передает. «Возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное». То есть вот это плотяное сердце, этот процесс замены внутреннего состояния, принцип внутреннего состояния, составляющих нашего внутреннего мира. Это напрямую связано, уже говоря если новозаветным языком, с плодом Духа Святого. Он изменяет сначала нас внутри, наш внутренний мир, а затем делает его способным для того, чтобы изменять, для того, чтобы это измененное внутреннее состояние, мы сегодня на эту деталь обратим внимание, только измененная природа способна по-новому проявляться. Если она не изменена внутри, то наши попытки сделать добрые какие-то проявления, это всего лишь навсего будет пародия на христианскую жизнь. Потому что нормальная христианская жизнь, она продиктована внутренним состоянием. Это не наигранность, это реальное состояние. Итак, Дух Божий проявляется, цель Его проявляться и в нашем ежедневном хождении. И мы с вами сегодня обращаем внимание на еще одну грань плода Духа – это милосердие. Мы познакомимся с текстами Писания, которые явно покажут, вы увидите, что три разных слова будут встречаться в тексте в русской Библии, но это одно и то же слово на языке Нового Завета. Слово «милосердие», слово «благость» и «доброта». Не знаю, почему, друзья, почему, вот когда синодальный перевод делался, почему разными словами переводили. Не знаю, возможно, мы увидим некоторые важные детали, что, допустим, слово «благость» и «милосердие», они очень-очень близки друг к другу, очень близки. А «доброта», в принципе, этот перевод многие русские, вернее, это слово многие русские переводы сегодня ставят. Практически это то же самое, что слово «милосердие». Итак, мы говорим о милосердии или доброте. Некоторые определения, вот как это слово, что оно означает, и затем уже будем обращаться к текстам Писания. Милосердие или доброта – это качество морального превосходства. Переводят так, как «доброта», «честность». Вместе с этим это качество взаимоотношения с другими людьми. С одной стороны, это само по себе внутреннее состояние морального превосходства. Человек выше других, мы говорим. Он выше, он другой. С другой стороны, вот это возвышенное внутреннее состояние определяется его отношением к другим. Доброта и милосердие – это качество взаимоотношений с другими, желание поделиться, это щедрость, благородство. Когда мы читаем английские переводы, то здесь два слова обычно употребляются. Слово goodness и generosity. Значит, goodness – доброта, великодушие, любезность. И далее великодушие, благо, благородство и щедрость. Один из очень известных русских переводов, перевод епископа Кассиана, ставит прямо слово «доброта». Доброта. Слово «милосердие», которое переводит, это слово употребляет синодальный текст, на мой взгляд, оно очень уникально отражает доброе состояние человека. Милосердие – это составное слово, милое сердце. Здесь не идет речь о милости, не путайте, пожалуйста. Милость – это совершенно другое. Милое сердце. То есть он сам по себе такой милый. Поэтому слово «доброта» известное русское слово, и «милое сердце» или «милосердие». Вы реально видите, они фактически достаточно близки, это слова-синонимы. Итак, мы будем говорить, где-то употреблять слово «доброта», где-то слово «милосердие». Но речь идет об этом внутреннем измененном состоянии. И важно, друзья, вот прежде чем мы сейчас будем обращать внимание на милосердие, попытаться посмотреть, как вот эти три, мы уже третий рассматриваем. Рассматривали сначала это «долготерпение», затем благость, это наша прошлая беседа, и сегодня милосердие. Хотел бы сейчас эти три вместе соединить, чтобы можно было показать вот их связь между собой. Если долготерпение, это первое внешнее проявление плода Духа, если долготерпение – это способность спокойно воспринимать неприятности, долготерпение – это способность спокойно воспринимать неприятности, а благость – это способность проявлять себя по отношению неприятеля и неприятности, это очень важная мысль, то милосердие или доброта – это жизнь для других. Братья нам помогут сейчас высветить эти мысли. Если долготерпение – это способность спокойно реагировать, вот вокруг война, вокруг шум, крик, человек просто спокойно стоит. Благость – это то, о чем мы в прошлый раз говорили, немножко другой оттенок, это не просто спокойно состоять, спокойно стоять на месте, спокойно реагировать на неприятности. Но это более того, на этих неприятелей спокойно идти, их спокойно воспринимать, но не с тем, чтобы подавить их. То, о чем мы будем сегодня говорить, оно немножко другой характер имеет. Оно уже не связано с неприятелями. Долготерпение и благость связаны с неприятностями, с тем, как мы на это все реагируем. То, о чем мы будем говорить сегодня, немножко другого порядка, но вместе с этим оно очень важно. Это в целом моя способность воспринимать других людей. И здесь не связано, сделал он тебе плохое или сделал хорошее. Просто вот в принципе, как я смотрю на людей. Слово «доброта», «милосердие», «милое сердце» – это способность человека спокойно смотреть, как он воспринимает других. Доброта и благость очень близки по значению. Очень интересная, друзья, деталь. Смотря за жизнью нашей церкви, зная, что происходит в наших семьях, в нашей церкви, наблюдая одну очень интересную закономерность. Вот подарил нам Господь один какой-то урок, один. И у нас обязательно у кого-то экзамен на неделе, чтобы мы сдали то, как мы поняли этот урок. Вторую какую деталь прошли, опять испытание у кого-то. А как ты это усвоил? Это, друзья, нормальный процесс. Мы воспринимаем, вот неприятность произошла, вот что-то там нехорошее произошло. Друзья, Господь просто-напросто посылает для нас испытание с тем, чтобы урок, который мы из Священного Писания усвоили, чтобы мы его усвоили и практически. Итак, сегодня основное наше внимание будет направлено на доброту, на на внутреннюю природу человека. Опять, друзья, для нас очень важно прежде всего говорить о Боге. Почему? Вновь напомним, что плод Духа – это проявление Божьего характера. Опять, когда мы говорили, помните, о любви, о радости, о мире, о долготерпении, о благости, и приходим сегодня уже к доброте или к милосердию, мы вновь, согласно Писанию, увидим одну важную истину, что источником доброты или милосердия, эталоном доброты, является никто другой, как только один Господь. И Писание прямо говорит, что есть только один благой и никто другой. Есть один благой – это Господь. Для нас важно, друзья, чем больше мы будем знакомиться с гранями плода Духа Святого, тем больше хотелось бы, чтобы мы обращали внимание параллельно на еще одну ценную мысль. В чем она заключается? В том, насколько важно сегодня людям больше понимать, больше размышлять с тем, чтобы больше понимать, кто есть Господь, какой Он по своей природе, почему. Потому что правильное представление о Боге, помните, мы говорили о познании воли Господней, о том, чтобы, значит, о жизни вечной. В чем есть жизнь вечная, вы помните? Сия же есть жизнь вечная. В чем заключается жизнь вечная? Да знаю тебя. Помните, мы об этом говорили? То есть суть жизни вечной заключается в познании Бога. Чем больше мы познаем Бога, тем больше мы реально понимаем, какой есть Господь, и реально понимаем, что если на этого Бога мы не будем похожи, то вечности нам не видать. И сегодня текст, который сейчас прозвучит, мы реально увидим, он тоже об этом очень прямо говорит. Итак, Бог является единственным, кто обладает реальной, абсолютной добротой. Он источник доброты. То, что люди способны делать добрые дела, это, друзья, последствия, будьте внимательны, с этой природой человек не рождается. Вот реальный абсолют или абсолютное совершенство, эталон, стандарт доброты – это Господь и никто другой. И это важно для нас понимать, особенно в контексте того, как в нас Дух Божий проявляется. Бог желает в нас проявить свою природу. Он не только желает, Он и проявляет через присутствие Духа Святого. Итак, Бог является единственным, кто обладает реальной добротой. Доброта – это проявление характера Божьего. Далее, очень важно, именно по нему определяется подлинная доброта. Чем больше мы понимаем, что из себя представляет Господь, именно в этом аспекте, тем больше мы можем знать о Боге и постигать Его действительно реальную природу. Итак, приглашаю прочитать очень выдержку из очень известной истории. Вы сразу догадаетесь, о чем идет речь. Вы знаете этот текст. Матфея 19 глава, 16-17 стихи. И вот некто, подойдя, сказал ему, узнаете, кто это? Учитель благий, вот оно слово, добрый, милосердный. Здесь оно стоит слово благой. Учитель благий. Что мне делать благого? Здесь стоит слово доброго. То же самое слово, чтобы иметь жизнь вечную. Он же, то есть Христос, сказал ему, что ты называешь меня благим, то есть добрым. Никто не благ, как только один Бог. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Смотрите, несколько очень важных мыслей в связи с этим. Мы прочитали очень серьезный текст, очень серьезный. Соблюдение заповедей Господних, это явно из этого текста вытекает, соблюдение заповедей Господних есть делание доброго и благого. Соблюдение Божьих заповедей есть делание доброго и благого. Слова мы читаем. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Он спрашивает, что мне делать доброго? Христос прямо отвечает. А цель какая? Мы на это обратим внимание. Для чего надо делать доброе? По мнению Ветхого Завета, делание доброго позволяет войти в жизнь вечную. И с этим багажом приходит этот молодой человек. Другие евангелисты прямо говорят, юноша подошел. Братья, пожалуйста, дальше слайды. Они прямо задают вопрос. Вот что мне делать? Делай доброе, делай, исполняй заповеди. Итак, соблюдение заповеди, согласно этого текста, это есть делание доброго. Божье милосердие, очень важно отметить еще одна мысль, мы говорим о Божьем милосердии. Божье милосердие – это причина существования людей. Очень интересная мысль. Божье милосердие или Божья доброта – это причина существования людей. Мы обратили внимание на то, что Писание раньше, слова Христа, звучат так. говорили об этом. Бог один благ, больше нет никого благого. Поэтому для того, чтобы быть с благим Богом, надо быть самому благим. А в чем моя благость проявляется? В соблюдении Его заповедей. Смотрите, насколько все тесно связано. Но Писание еще одну очень важную грань открывает природы Божьей, Его характера, что именно милосердие Господне, доброта Господня – это причина существования людей. Другими словами, Бог добрый, и по причине Его доброты существуют люди. Очень интересный текст из книги «Плач Иеремии». Иеремия пишет здесь, «По милости Господа мы не исчезли». Почему? Потому что, ибо милосердие, то есть доброта Его, не истощилась. Почему мы не исчезли? Почему мы не исчезли? Просто потому, что Бог добрый. По этой причине мы не исчезли. Друзья, я очень прошу вас, чтобы мы были особенно внимательны к тому, о чем говорит Писание. Почему мы сегодня живем? Один из ответов. Потому что Бог добрый. Это одна причина, друзья. Почему мы сегодня еще пользуемся Его благами на этой земле? Потому что Бог добрый. Почему Он, смотря на наше беззаконие, на наше неправильное отношение к Богу, почему Он дает нам право жить? Ответ один. Потому что Бог добрый. Смотрите, что говорит Писание. Вы помните, при каких обстоятельствах написалась книга «Плач Иеремии»? Когда в очень печальном положении народ оказался. Уже, когда мы изучаем Священное Писание плюс историю израильского народа, мы видим одну важную деталь. Господь предупреждал евреев многократно: вы пойдете в плен. К тому времени, когда вот эти слова звучали из книги «Плач Иеремии», уже, насколько помнится, вторая волна плена пошла. Первая волна плена пошла в 604 году до Рождества Христова. Вторая волна плена в 596 году. И третья волна плена в 586 году. То есть в три этапа еврейский народ уходил в плен. Уже две волны ушли туда в плен. Осталась горстка людей, которые тоже пошли потом в плен. И вот здесь звучат эти слова, в этом печальном положении. Смотрите, «Плач Иеремии» книга называется, «Lamentations», английское название. «Плач Иеремии», Иеремия плачет. При всем этом сокрушенном состоянии, смотрите, Бог мог их полностью уничтожить, не так ли? Но смотрите, мы еще даже в таком плачевном положении, Бог работает над нами. Бог наказывает нас, но Он нас не уничтожил. И почему мы в этом положении живы? Уже многие в плену находятся. Многие сотни, может быть, тысячи, может быть, десятки тысяч уже в плену находятся. А мы еще здесь. А мы еще в плен не попали. Милосердие Его не истощилось. Смотрите, сколько людей противятся и достаточно серьезно противятся Богу. Смотрите, Бог благодаря своей доброте проявляет вот это отношение к людям, которые удалились от Него. Друзья, почему мы живы? Потому что Господь добрый. Потому что Господь добрый. Это, друзья, очень важно. Я думаю, что сейчас следует нам перейти к другому очень важному разделу. Я думаю, этих двух пунктов достаточно, чтобы первое определить, что реально благим, по-настоящему благим источником благости является только Господь. Почему мы всегда это подчеркиваем? Чтобы реально понимать, что эталоном благости может быть не мое понимание благости. Не то, как это в книгах написано, а то, каким является в реальности Господь. Он эталон стандарта в благости. Поэтому большее познание Бога помогает нам больше понимать, насколько Бог добрый, следовательно, видеть свою зависимость от Него. И именно размышление о Боге всегда приводило и будет нас приводить к чему? К покаянию, к очищению, к исповеданию. Понимай, насколько Бог добрый. И теперь мы переходим к очень важному разделу, который фактически является главным в нашем рассуждении. Это проявление доброты или милосердия в верующем человеке. Проявление доброты в верующем человеке. Я думаю, что для нас понятно, что проявление доброты как плода или грани, части плода Духа Святого является подтверждением действия Духа Святого в верующем человеке. Если доброта есть, как отражение Божьего характера, то это подтверждает то, что Дух Святой во мне работает. Я вновь хочу, друзья, напомнить нам. Если я вижу, что до покаяния был один, а после покаяния у меня меняется отношение к другим людям, оно не сразу становится совершенным. Это уже проявление Божьего характера. Но если 40 лет я верующий, и какой я был, злый день, такой я остался, во мне не проявляется Дух Святой. Друзья, это ваше. Как я воспринимаю других людей? Мы не говорим о моментальном совершенстве. Мы говорим о том, что уже начинает проявляться, уже начинает меняться отношение мое к другим людям. Итак, проявление доброты является подтверждением действия Духа Святого верующим. Доброта – это высокая степень. Мы говорили о значении этого слова. Доброта – это высокая степень восприятия абсолютно всех людей. Ведь как Бог воспринимает людей? Мы только что говорили. Мы живы, вот какие мы есть, да? Вот такие мы. Мы живы только потому, что Господь милосердный. Это важно, друзья, понимать, как Господь воспринимает всех людей. Он их воспринимает. Он добрый, он милосердный. Он позволяет им жить на этой земле. Он их воспринимает. Итак, это реальное проявление ожидается в верующем человеке. Как я воспринимаю людей? Неважно, они хорошие или плохие. Неважно, знаю я или не знаю их. Неважно. Вот в принципе, как я воспринимаю других людей. Первое, на что мы обратим внимание, здесь очень интереснейшие мысли, у нас их будет шесть. Первое – это доброта как плод Духа, или милосердие как плод Духа, показатель жизни во свете. Если у человека есть доброта или милосердие, это явно подчеркивает то, что он живет во свете. Вспоминайте, наверное, тексты Писания, говорящие о жизни во свете. Что еще характерно человеку, живущему во свете? Если мы ходим во свете, подобно как он во свете – первое, мы имеем общение друг с другом. Это первое, друзья. А потом кровь Иисуса Христа, так написано. А потом кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Обратите внимание, как это удивительно. Если мы ходим во свете, мы с людьми. Не так ли, друзья? Если мы ходим во свете с колючими, ершистыми, с характерами разными, с людьми, у которых разный характер, мы с ними. Смотрите, если мы ходим во свете, мы с ними. Мы с людьми, мы в общении. И очень интересный текст на этот счет. Слова пишет Павел. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада, то есть как дети света. Потому что, почему? Потому что плод Духа состоит во всякой благости». Вот оно наше слово «благость» или «доброта», «милосердие». Здесь оно переведено словом «благость». «Плод Духа состоит во всякой благости, праведности, истине. Поступайте, как дети света, потому что плод Духа есть доброта». Смотрите, какой очень серьезный аргумент. Почему ожидается, чтобы мы поступали, как дети света? Как мы воспринимаем других людей? Потому что плод Духа в этом и заключается. В благости, в доброте, в милосердии. Это, друзья, очень интересная мысль, очень интересно. Следующее, мы говорим о доброте. Добрая природа или милосердие, или доброта. Источник добрых дел. И несколько очень важных мыслей, друзья. Мы говорим о том, как эта доброта проявляется. Писание помогает нам об этом, открывает эти очень важные грани. Когда мы готовится любая тема на любую грань плода Духа, анализируются тексты Писания, где это слово встречается. Анализируется каждый текст, и мне очень хочется видеть, что конкретно каждый текст говорит, на что он указывает. Поэтому вот эти вот названия, которые появляются, они вытекают из текста. Мне приходится работать с каждым буквально отдельно взятым текстом. И главная задача, которая стоит перед мной, увидеть, о чем говорит этот текст. Ведь только Библия должна объяснить реальный смысл вот граней этой особенности, допустим, доброты. И когда изучаешь текст, вы знаете, насколько оно ясно все становится. И убеждаешься еще раз в той великой мудрости, которую провозгласили реформаторы в средние века. Они сказали так, Библию не надо объяснять, она сама себя объясняет. Поэтому чем больше мы вникаем в тексты, они больше нам раскрывают. Больше раскрывает реальную картину того, что из себя представляет доброта. Итак, добрая природа – это источник добрых дел. Замечательные слова Христа, которые мы недавно с вами изучали на библейском части. Матфей пишет, «Добрый человек из доброго сокровища вносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Смотрите, тройное, да? Добрый, 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 злой, злой, злой. Если он добрый человек, у него доброе сокровище внутри, и поэтому он выносит только доброе. Не так ли, друзья? Смотрите, удивительно. Это сильнейшее подтверждение Ветхого Завета при словах двух или трех свидетелей, верно всякое слово. Три раза слово «добрый». Смотри, это очень сильное усиление фразы. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, потому что худого там нет. Вы помните, в какой ситуации Христос произнес это? Когда говорили, что бес в тебе. Он изгоняет беса в силу князя бесовского. И в ответ на вот это вот недоброе Христос прямо говорит, если вы были добрые, вы бы добрые говорили. А ведь вы же злые, поэтому из вашего сердца и выскакивает только одно злое. Итак, что мы из этого, друзья, видим? Вот из этого очень важного свидетельства Христа несколько очень ценных уроков. Прежде всего, внутренний мир проявляется в поведении. Внутренний мир человека проявляется в поведении. То есть выносит доброе. Вот он поступает, человек поступает точно так, каков его внутренний мир. Поэтому, чтобы узнать человека, достаточно смотреть даже на его поведение, как позже увидим, на его слова и многое другое. Для этого не обязательно там характеристику его читать, собирать там сотни подтверждений, какой он хороший или плохой. Для этого важно просто смотреть на поступки человека, на его слова. Сейчас мы говорим о том, что добрая природа, которая не сама по себе добрая, отметим, она получается от Бога, потому что эталон доброты не Бог, не величайшие мудрецы прошлого, настоящего, возможно, будущего, если жизнь будет Богом продлена. Источник доброты только Господь. Итак, внутренний мир проявляется в поведении, его нельзя спрятать. Каков человек внутри, таков он в поведении. Это первое. Вторая важная мысль. Любой поступок, абсолютно, друзья, любой, хоть хороший, хоть плохой, любой поступок – это производное внутреннего состояния человека. Если сам по себе он добрый, он злого не будет делать. Друзья, это очень важная мысль. Поэтому при плохом внешнем проявлении, вот человек плохо себя ведет, при плохом внешнем поведении или проявлении, главное внимание должно быть направлено на изменение внутреннего состояния. Если человек делает плохое, у меня вопрос, почему он делает плохое? Потому что природа плохая. Если мы его накажем за отдельно взятый поступок, вот недобрый он, плохие дела делает, выкинуть его за плохие дела. Что мы решили? Мы ничего не решили. Мы попытались, как, знаете, мне довелось пропалывать тоже огороды, поля в молодости, в детстве своем. Я прекрасно это понимаю, как легко просто-напросто взял и выдернул там, не выдернул, просто сорвал листочки, все я прополол. Но корешки-то остались. Что мы делаем, когда мы наказываем человека за поступок, не разобравшись, почему он его делает? Что мы делаем? Мы просто срезаем верхушки, а корни остаются. Вот эту истину доносит до нас Священное Писание. Добрый человек из доброго сокровища своего, из доброго внутреннего мира выносит доброе. Если человек сделал плохой поступок, это плохой поступок, его никогда хорошим нельзя назвать. Но главная цель в другом заключается. Почему человек делает плохой поступок? Когда мы наказываем, сразу наказать человека за плохой поступок, что мы делаем? Мы боремся с последствиями. Вы очень хорошо понимаете, что с последствиями бороться глупо. До тех пор, пока причина не будет устранена, человек постоянно будет генерировать плохие поступки. И вы его постоянно и до пятого пришествия отлучите, и до десятого. Ну, иногда мудрят так говорят, мы для тебя до четвертого пришествия отлучаем. До какого хотите пришествия его отлучаете? Вы ничего не поменяете. Добрый человек, он из доброго доброе выносит. Это второе, на что обратили внимание, что любой поступок – это производное внутреннего мира человека. Важно, друзья, обратите внимание на то, помогите понять человеку, почему он делает плохо. Вот это мы не хотим, друзья, делать. А это очень серьезно, друзья. Наказать легче всего. Согрешил – отлучить. А что трудно? Кто за? Проголосовали. Все, нет человека – нет проблемы. Но это в мире так. А Писание совершенно другое предлагает. Помогите человеку увидеть, почему он это делает. Смотрите, неужели Христос не знал, когда он разговаривал с той же самой блудницей, что она нехорошего поведения не знала? Вы попытаетесь проанализировать, как он с ней разговаривает. Он очень хорошо знал это. Вы вспомните, пожалуйста, когда прикоснулась женщина, страдавшая очень серьезной болезнью. Люди сразу сообразили, говорят, если бы он знал. Потом другой момент, когда вот грешница в момент его, как перед помазанием тоже, помните, прикоснулась, говорит, если бы он знал, какая женщина к нему прикасается. Скажите, Христос не знал, какая женщина? Очень хорошо знал. Почему он ее сразу анафеме не предал? Почему он сразу камнями не заставил, не побил ее? Почему? Почему не повелел это сделать? Почему? Потому что один есть благой, это Господь. Он реально понимает, что человек делает грех, потому что природа у него грешная. Поэтому именно на изменение внутренней природы и нацелено его основное внимание. Это хороший урок для нас. Если человек делает плохие поступки, друзья, все слушатели, запомните, человек делает плохой поступок по одной простой причине. Внутри он плохой. Помогите ему понять. Не закрывайте глаза, не говорите, что грех. It's okay, нормальненько, немножко ошибся. С кем не бывает. Грех должен быть назван грехом. Грех должен быть назван грехом. Но мы это называем грех грехом с одной целью, чтобы показать, почему ты делаешь этот грех. Итак, если человек сделал плохое, помогите ему понять, почему он делает плохое. И последняя в связи с этим мысль – не боритесь с последствиями. Если человек согрешил, украл. Это грех, воровство – это грех. Но не боритесь с этим грехом, боритесь с причиной, почему человек грешит. Почему он ворует? Не боритесь с последствиями, выявите сначала причину и помогите удалить эту причину. И вот тогда человек не будет делать грех этот и, возможно, многие другие. Итак, если человек, любые поступки человека говорят о том, какой он внутри. Поэтому нас очень легко узнать, правда, друзья? Очень легко узнать, какие мы сами по себе. Как узнать? По делам нашим. Если дела, которые мы делаем, добрые, значит, внутри мы добрые, значит, отражается Божий характер. Если мы злые дела делаем, друзья, чей характер мы отражаем? Только не Божий. У нас другой хозяин. Итак, доброта или добрая природа – источник добрых дел. Следующее – добрая природа или милосердие, доброта – источник добрых, созидающих слов. Не только поведение. И слова. Вы хорошо, друзья, понимаете, что из тюбика с зубной пастой при давлении выходит только зубная паста. Понятно, да? Это любовь. Каждый день мы это проверяем. Возможно, два раза в день, утром и вечером. Из тюбика с зубной пастой только зубная паста выходит, когда надавишь. Вы понимаете реально? Вопрос, который перед нами стоит. Если на нас надавить, что из нас выйдет? Тоже зубная паста? Возможно, зубная паста, но по-другому будет называться. Итак, если внутри сердце доброе и свободное, оно, во-первых, отражается в добром, проявляется в добром поведении, и, что важно отметить, даже при давлении проявляет доброе. Вспомните Нагорную проповедь. Как относиться к врагам, к гонителям, к хулителям? Вот оно, тебя давит, а зубная паста выходит. Тебя давит зубная паста. Ну, простите за возвращение к нашему примеру. Итак, добрая природа – источник добрых, созидающих слов. Смотрите, что пишет Павел. «Никакое гнилое слово, да, не исходит из уст ваших, а только доброе». Для чего? Вот когда оно доброе появляется, для чего? Для назидания в вере. Дабы оно доставляло благодать слушающим. Итак, доброе пусть исходит. Вот это доброе, оно созидает, оно назидает, оно формирует церковь правильно. Итак, проанализируйте, пожалуйста, хотя бы вот этот день, который не до конца еще, который еще приближается к концу, но еще не завершился. Проанализируйте все слова, которые вы сегодня говорили. У вас будет время, когда вы домой приедете. Проанализируйте, какую оценку вашим словам вы дадите? О чем они говорят? О чем они говорят? А ведь мои слова явно говорят о том, кто я внутри. Недобрые слова показывают недобрую природу. Недобрые слова показывают недобрую природу. И в этом случае, друзья, дай Господь, чтобы мы понимали, насколько глупое заявление. Простите, выскочило. Это глупость просто. Человек, который не способен даже правильно объяснить, что с ним происходит. Он наговорил кучу грязи, оскорбил другого. Простите, не сдержался, выскочило. Оно не выскакивало, оно просто спокойненько вышло, потому что он давно-давно ждал просто своего часа. Итак, добрая природа является источником добрых слов. Ранее говорили, что это источник добрых дел, поступков. Добрая природа – это милосердие, как проявление плода Духа, является источником проявления и добрых слов. Вместе с этим добрая природа помогает наставлять друг друга. Смотрите, насколько Писание сужает и конкретизирует вот то, как работает доброта. Поступки правильные – это в общем. Слова правильные, но на что еще доброта направляется? На то, смотрите, важность вот этой доброты заключается в том, что мы призваны созидать друг друга, мы призваны наставлять друг друга, мы призваны заботиться друг о друге. Да, без доброты, без милого сердца мы не способны будем наставить друг друга. Читаем текст Писания, Римлянам 15 глава. «И я сам уверен о вас, братья мои, что вы и вы полны благости». Или «доброты, милосердия». Здесь опять слово «благость» стоит, хотя на языке оригинала слово «доброта». «И вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Я уверен, что у вас есть благость, это составляющая. Есть благость и есть познание. Они здесь стоят вместе. Доброе сердце, милое сердце и познание. Вот это составляющие, которые помогают нам наставлять друг друга, приведены английские эквиваленты. Что значит наставлять? Предупреждать, инструктировать, корректировать и так далее. Итак, благость, доброта или милосердие, ну это здесь одинаковые слова, так переводит синодальный текст, помогают нам наставлять друг друга. Вы хорошо помните, что есть Писание, которое еще один текст по памяти хочется напомнить, 10 глава послания к евреям, Павел пишет о том, как мы должны относиться друг к другу. И тем более, чем более приближаете, усматриваете приближение Дня Оного, что нужно делать? Наставляйте, наблюдайте друг за другом. И тем более, чем более усматриваете приближение Дня Оного, чем больше мы понимаем, видим, что пришествие Господне приближается, тем больше мы обязаны понимать ответственность свою за другого, за то, чтобы созидать, инструктировать, корректировать, подсказывать. А это невозможно без проявления доброты. Итак, очень удивительные слова. Еще одна грань пред нами. Добрая природа проявляется в добром, без какой-либо выгоды и расчетов на будущее. Это тоже, друзья, очень интересная мысль. Я думаю, это выражение вам понятно. Если человек действительно добрый от Господа, он никогда никаких корыстных целей не будет преследовать. Я тебе сделал доброе, будь добр, запомни, я приду, и надо будет отдать то, что я тебе сделал. Я немножко так утрирую, говорю. Позвольте прочитать текст Писания, Ветхий Завет, 111 Псалом. Добрый, наше слово, добрый человек милует. Это проявление доброго характера. Слово «милует» понятно. Да ладно, ладно, все нормально. Он милует, взаймы дает, он добрый, даст твердость словам своим на суде. Он, то есть добрый, вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Он назван праведником, добрый праведник. Дальше. Не убоится худой молвы, идет речь о добром. Сердце его твердо. Каким образом? Уповая на Господа. Утверждено сердце его. Не утверждается, оно утверждено. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. И очень интересная мысль. Я на нее больше сфокусирую внимание, хотя важно было обратить внимание на то, что мы ранее прочитали. Именно добрый, смотрите, он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, рог его вознесется во славе. Он, то есть добрый, расточил, раздал кому? Кому? Богатым? В долг? Он раздал нищим, от которых ничего не возьмешь. Мы прекрасно это понимаем. А правда его пребывает вовек. Он никакую корыстную цель не преследует. А я тебе много доброго делал, ты вот такое делаешь. Друзья, смотрите, вот очень важно отметить, я бы хотел попросить вас, друзья, у вас будет время пообщаться с Господом. Обратите внимание на вот этот псалом, который мы только что, на часть этого псалма, который прочитали. Как Библия характеризует доброго человека. У нас нет времени подробно анализировать вот его внутреннее состояние, его твердость, его уверенность, его спокойствие, когда он на врагов смотрит. Это проявление доброго. Мы обращаем внимание на одно, что доброта или добрая природа проявляется в добром без какой-либо выгоды и расчетов на будущее. Вот так Господь поступает. Опять мы вспомним слова из Нагорной проповеди. Господь по своему милосердию, по своей доброте посылает дождь праведным и неправедным. Смотрите, люди хулят имя Господне. Люди пренебрегают, люди отворачиваются, люди не верят. Что делает Господь? Вот трудно это уявить, или вернее, до конца осознать в разуме человека. Это не поддается пониманию. Личности делают зло, причем регулярно и постоянно. В ответ на это личность, в данном случае мы говорим о Боге, в ответ на это просто-напросто, вот если так можно сказать, он с улыбкой и с любовью смотрит на врагов. Вот это трудно нам, друзья, представить. Это великодушие. Помните, мы как-то ранее это слово тоже употребляли. Вот так вот великодушно. Почему Бог это делает? Потому что понимает жалкое состояние. Потому что понимает жалкое состояние людей, которые неправильно пред Богом поступают. Насколько нам, друзья, будет легче воспринимать наших неприятелей, которые поступают против божественной истины, насколько легче нам их будет воспринимать, если в нас будет Божий характер больше отражаться. Поэтому Господь говорит, плод Духа, Он в этом проявляется. Действительно, когда сегодня анализируешь, что сколь много наших братьев, сестер по всему лицу земли просто страдают за имя Господне. Только за то, что он верующий, кого-то с поста министра снимают. Сколько случаев сегодня мы видим. Снимают, если ты только сказал о Христе, увольняют тебя с позиции врача. Обратите внимание, за что? За что, скажите, пожалуйста? Смотрите, вот этот список, как сегодня несправедливо поступают по отношению людей, которые любят Господа, как увеличивается этот список вот этих вот неправильных поступков. И смотрите, а людей это не спущает. Они реально понимают, жалко смотреть на тех, кто им зло делает. Действительно, это очень, друзья, великое состояние духа, это превосходство моральное, когда на гонителей смотреть просто спокойно, понимая то, что они не видят. Они не понимают, почему это делают. Вот эта благость Господня особым образом проявилась в момент, когда Христос был распят. Когда Он смотрел на Своих гонителей, мы об этом с вами слышали проповедь, когда Его распяли. Одно из первых слов Его – «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». Вот она доброта. Вот оно милосердие. Почему доброта у Христа? Почему, вернее, Христос действительно вот такую доброту проявил? Он реально понимал, что люди абсолютно не понимают, что они делают. Что поможет нам правильно относиться к нашим неприятелям, понимая, что они неприятели только потому, что они не понимают, против кого они борются. Не обо мне идет речь, а о Боге, что они против Бога борются. Мы не боги, я имею в виду, что если человек действительно Богу служит, и за свою верность Богу он испытывает неприятности, он испытывает лишения, он испытывает побои, он испытывает смерть. Но верующему легко смотреть, в Боге сокрытому легко смотреть на то, когда к нему вот так вот неправильно относятся. Итак, друзья, очень важная мысль. Добрая природа проявляется в нас без всяких корыстных целей. Я просто делаю доброе. Я не ожидаю взаймы, вернее, возвращения. Я просто делаю доброе. Это просто мое состояние. Вам приходилось, наверное, встречать людей, вот посмотришь на его выражение лица, слушай, ну, сплошная доброта. Наверное, перед вами, возможно, всплывает один или другой человек, который у вас зафиксировался в памяти, правда, да? Ну, посмотришь, ну, сплошная доброта. Ну, на лице написано «доброта». Наверное, так его и зовут. Друзья, что можем сказать о наших словах, о нашем взгляде, о наших поступках? Можно сказать, что мы сплошная доброта? Или там сплошной, но добротой пока не видно? Первая часть есть, а второй пока не видно. Что-то сплошное другое, друзья. Итак, смотрите, добрый человек в поведении проявляется добрым, в словах добрым. Помогает, доброта помогает наставлять друг друга. Доброта помогает никаких корыстных целей в добродетели не преследовать. Это можно подтвердить еще словами Христа, когда Он говорит, что делает одна рука, пусть не знает об этом другая. Вот так и не считай. Вот так пусть оно будет. Еще, друзья, очень важное, мы приближаемся к последней, то, что сегодня хотелось предложить вам для рассуждения, в чем проявляется доброта, это доброта направляет других людей к Богу. Помните, мы в прошлый раз говорили, как проявляется благость? Что ведет нас к покаянию? Благость Господня. Благость Господня, неужели ты не знаешь, что благость Господня ведет тебя к покаянию? Мы ранее сказали о том, что благость слова и доброта или милосердие, то, о чем мы сегодня говорим, они очень близкие. Но если благость – это способность вот врагам делать добро, то доброта – это состояние, оно по-доброму воспринимает всех людей, он сам по себе такой. И здесь даже не идет речь о том, что он враг или не враг, поэтому они очень близки, вот эти слова. Но вместе с этим, друзья, очень важно, что Писание четко говорит о том, что доброта, она помогает людям других приводить к Богу, ко Христу. Два текста хотелось предложить вам, один из Деяний апостолов. Идет речь о Варнаве. Вы, наверное, слышали такого? Варнава или сын утешения? О нем сказано так. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Почему он это делал? Потому что он был муж милосердный или добрый. Здесь то же самое слово стоит. Он был добрый и исполнен Духа Святого и веры. Как может благость проявляться без Духа Святого? Она стоит рядом. Он был муж добрый. И вот это его доброе состояние, оно просто ему помогало убеждать. Господа держитесь, Господа держитесь. Перед моими глазами один пожилой брат. Помню свои молодые годы, когда достаточно тяжелая была ситуация. Она есть у каждого. Не скрою, вера моя пошатнулась. Тяжелое было испытание моей молодости. Я пришел к нему, просто так вот влекло к нему сердце. Он действительно для моего сердца был Варнавой, утешением. Когда он выслушал мое свидетельство, он много не стал говорить. Мы стояли на улице, а перед его домом росло дерево, ну, может, там 4-5 лет всего лишь, на все такое тоненькое дерево. Он подошел к нему, обнял его крепко-крепко, этот ствол, и говорит: «Сынок, вот так держись Христа». Это все, что я услышал. Я думал, сейчас мне полкниги спишет, как мне нужно поступать. Насколько сильными были эти слова. Сам был утешен в Боге. Много не говорил. Сказал так, что мне было все, сразу стало все понятно. «Сынок, вот так держись Христа». Итак, где сегодня эти Варнавы? Вот уникальность Варнавы в чем еще заключается? Смотрите, хотел бы немного на нем сфокусировать внимание, очень коротко. Именно о нем идет речь. Он муж добрый и исполненный Духа Святого. В чем его доброта заключалась? Это очень ценная, ценная мысль. Вы помните, что когда Павел покаялся, тогда он был Савлом, потом стали называть его Павел, то верующие его не принимали, они боялись. Я вспоминаю одного нашего брата, он в свое время был полковником КГБ. И когда была война, вот в годы войны, это Вторая мировая война, он попал в центральную церковь московскую, он сам это рассказывал. И говорит, я пришел просто пообщаться с братьями. Я, говорит, верующих не видел, меня тянуло к ним. Ну как, в чем на работе, в том и пришел. В форме полковника КГБ. Зашел, значит, братья. Ну, понятно, какая реакция, да? Ну, какой тебе брат? И говорит, все от него прячутся. Говорит. Я, говорит, не могу понять, чего они, говорит, убегают. Говорит, ну, беда большая, погоны. Говорит, ну, при чем здесь, я же человек. Да нет, человек погон боятся. И он говорит, я не понимал, для меня это врезалось в память. Почему меня так боятся? Это мои братья. Это мои братья. Он пришел потом к Господу, покаялся искренно. Смотрите, вот, наверное, так Павла тоже боялись. Точно так же, КГБшник пришел, простите, пожалуйста. И все его боятся. В памяти-то остались, возможно, действительно люди знали о том, сколько он издевался над верующими людьми. По-человечески это нормальная реакция. Бояться человека, который много зла сделал верующим. А кто тебя знает, ты перестроился или нет? Может, пилотку поменял назад. Помните, да? Был такой историй, в истории такой случай описывали. Кто пришли наши, повернул пилотку, все, уже другой он. Кто тебя знает, какой ты? Смотрите, кто первый подал ему руку? Кто первый подал руку вот этому бывшему гонителю? Кто? Варнава. Варнава пришел, пообщался с ним. Павел, пойдем. Пойдем, мы познакомим тебя с братьями. Познакомил с братьями. Они вместе стали совершать служение. И Варнава видит одно очень важное. Он видит, что ему пора отойти в сторону. Он это очень хорошо видит. И как аккуратно он отходит в сторону, как аккуратно. Вот в его поведении явно просматриваются слова Иоанна Крестителя. Ему должно расти, а мне умаляться. И Варнава полностью уходит в тень, его уже не видно. Но послушайте, друзья, что очень ценно в Варнаве, возможно, это самый важный героический поступок, если так можно по-человечески высказаться. Он был сделан, во-первых, потому что он был добрый. Он был добрый, он был великодушный, он был милосердный. Наверное, самый важный в истории христианства поступок заключается в том, что в бывшего гонителя он поверил, когда он покаялся. И он привел его к братьям. Это самое важное, что он сделал. А затем он отошел в сторону. Насколько ценно сегодня думать о Варнаве? Насколько ценно? Мы иногда думаем так, что мне бы до смерти, может быть, знаете, на виду быть. Я просто преклоняюсь перед Варнавой. Вот как христианин, я благодарю Бога за то, что были вот такие добрые следы, добрые плоды, добрые люди, которые понимали, что всему свое время. Господи, Ты меня использовал для того, чтобы я привел Павла, а теперь я радуюсь, что, Господи, Ты малое через меня совершил. А теперь я просто буду за него молиться, буду благословлять его. Мне очень приятно, что я маленькое сделал. Я, возможно, годами не был впереди, но я сделал очень важное. Я человеку доверие показал. Я привел его к братьям. Я проявил ему доверие. Очень важно, друзья. Итак, мы говорим о Варнаве. Говорим о том, что доброта направляет других к Богу. Варнава был добрым, был исполненным Духа Святого. И поэтому ему очень легко было. Куда приводить? Куда приводить? К источнику доброты. А куда он поведет? Куда он поведет? К Богу поведет. Поэтому он увидел и не говорит, в нашу церковь все приходите, в нашу, у нас лучше. Он прекрасно понимает, что есть Господь. Неважно, где вы, в каком селе, в каком городе вы живете. Держитесь Господа. Направляйтесь к Господу. Я думаю, друзья, что я в этом просто не сомневаюсь. Что, видя вот это, возможно, глубоко сияющее лицо Варнавы, видя и слыша слова, которые Варнава произносит, я думаю, это усиливало его простые слова. И люди реально понимали, что за этим человеком стоит не просто красивые слова, религиозные, которые он выучил с детства, а за этими словами стоит реальное состояние его сердца. Друзья, то, к чему мы приглашаем, реально говорит о том, во что мы сами верим. Куда мы приглашаем? Андрей поделился тем, что действительно сейчас происходит чемпионат футбола в Европе, европейский чемпионат футбола. Поэтому действительно наша болезнь не проявляется. Я не знаю, кто с кем играет, не знаю, честное слово. Меня это просто не интересует. Ну, если кому-то хочется там посмотреть, как люди, которым, возможно, работы нет, они там за одним мячом бегают, пожалуйста, смотрите. Пожалуйста, это еще деньги получают, награды получают. Но мы понимаем, что это просто стремление человека. Но почему к этому человек прилепляется? Потому что природа. Куда она тянет? Ну, куда тянет природа? Ну, скажите, пожалуйста. Вот туда она и тянет. Поэтому и мы не зря говорим о том, что по поведению человека видно то, чем он живет. И когда мы видим то, чем он живет, это наше внимание должно привлекать, чтобы каждый из нас реально понимал, для чего Варнава существует. Это не великие проповедники. Это не апостолы такие, которые могли там огромные дела совершать. Служение Варнавы заключалось в том, чтобы обратить внимание тех, кто в этом нуждается. Сегодня очень многие молодые, не только молодые, не надо в этом случае только молодых обвинять. Сколько сегодня взрослых людей, просто простите им ни работы, ни кушать, ни дня, ни ночи. Только бы до конца смотреть, кто там головой, кто ногой, кто там правильно, неправильно забили гол, в суд на судью подать, почему гол не засчитали, не знаю, украинцы, по-моему, там судятся с кем-то, это единственное, что я слышал, что гол не засчитали, я не знаю, меня это не интересует. Но, друзья, важно отметить то, что действительно поэтому и проявляется вот то, чем живет человек. Если человек живет Господом, он спокойно смотрит на этих просто фанатов, на болельщиков. И он реально понимает, это не те цели. Это просто не те цели. Потому что футболом сыт не будешь. Не правда ли? От того, что ты будешь знать, кто сколько голов забил и с какой подачи кто забил. От этого семья твоя не исправится. Правда, работу не найдешь. Зло от тебя не уйдет. А проблем добавится, это точно. Зачем заниматься этим? Зачем? Много вопросов возникает. Итак, где современные Варнавы? Где? Которые действительно, вот это очень важное, смотря на то, как люди живут, они находят добрые слова, источая добрую природу и убеждают людей не вот этого держаться, мимолетного. Завтра этот чемпионат закончится, а кушать надо будет, а деток воспитывать надо будет, а мириться с женой надо будет, а бросать наркотики надо будет, а с алкоголем завязывать надо будет. Не так ли? И футбол вам не поможет. А футбол не поможет. Итак, друзья, подумайте об этом. Именно доброта, как проявление Духа, помогает нам, других людей, направлять ко Христу. Еще один текст, позвольте приложить, это слова Христа в подтверждение того, как раз о чем мы говорим, что доброта направляет других к Богу. Слова Христа в Нагорной проповеди. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вспомните еще одни слова Христа, которые мы ранее рассматривали, из 12 главы. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе». Итак, реально добрые дела, когда человек может делать? Когда внутри он добрый будет. Когда Божью природу он будет отражать. Итак, когда человек делает добрые дела, он добрые дела делает, потому что он добрый. Это проявление божественной природы. И когда люди видят проявление божественной природы через добрые дела, кого они прославляют? Они человека не прославляют. Ой, какой ты замечательный золотой. Почему Христос так сказал? Но надо просто понимать, что действительно он явно указывал, что если это доброе дело сделано как проявление божественного характера, люди будут понимать, кого прославлять. Не мецената, не спонсора генерального или заместителя генерального. Они будут вспоминать Отца Небесного, чтобы люди, видя чьи дела, обратите внимание, ваши добрые дела – видя ваши добрые дела, кого прославляли? Отца Небесного. Вот оно реальное отношение к добрым делам. И как люди реальные Божьи добрые дела будут оценивать. Они будут понимать, что делать подлинно добрые дела может только человек, кто связан с живым Господом. Итак, мы с вами рассмотрели очень интересные пункты, говорящие о том, как проявляется доброта в верующем человеке. Напомним, доброта как плод Духа, показатель жизни во свете, первое, о чем мы говорили. Добрая природа – источник добрых дел. Добрая природа – источник добрых созидающих слов. Добрая природа помогает наставлять друг друга. Добрая природа проявляется в добром, без какой-либо выгоды и расчетов на будущее. И добрая природа или доброта направляет других к Богу. Итак, милосердие или доброта направляет наше внимание на других, уводя от эгоизма и индивидуализма. Смотрите, Бог проявляет свою черту характера, доброту. Для чего? Чтобы ты не думал, что есть ты и все остальные. То есть вокруг тебя мир вращается. И именно доброта, она направляет наше внимание на других и уводит от эгоизма и от индивидуализма. Вы понимаете, что такое индивидуализм? Не трогайте меня, я сам, не лезьте в мою жизнь. Удивительно, что вот в высокоразвитых странах, чем они высокоразвитей, тем более замкнутей люди становятся, более замкнутыми. Не знает, кто сосед. Не знает, как звать его. Просто живет сосед, и все, на двух ногах ходит, все, что знает. Друзья, именно Божья доброта делает людей общительными. Если ходим во свете, мы общаемся. Мы не замыкаемся. Мы понимаем, что мы не можем развиваться индивидуально. Это первый очень важный, подводим итог. Милосердие направляет наше внимание на других, уводя от эгоизма и индивидуализма. Дальше. Человек через милосердие или доброту по божественному замыслу развивается гармонично в обществе. Доброта, она не может, вот дома сижу, и я добрый. Вы понимаете, она обязательно должна искать, она на кого-то направлена. Доброта – это направленность на кого-то. Это вторая важная мысль, подводим итог. Человек через милосердие по божественному замыслу развивается гармонично в обществе. Через доброту, через проявление доброты. Бог в нас формирует через милосердие или доброту единственно правильное отношение к людям. Вот просто ты добрый. И не важно, кто перед тобой, просто добрый. Вот если ты добрый, это выражено на лице, это выражено в поступках, это выражено в словах. Просто ты добрый. А другие пусть живут, как хотят. Ты просто добрый. Почему? Ты отражаешь божественную природу. Итак, доброта – это проявление божественной природы, и Господь вот именно через доброту формирует в нас социальную личность, правильно сориентированную социальную личность, что ты не можешь развиваться один на один. Именно наличие доброты как плода, как грани плода Духа, явно выступает против заблуждения, которое сегодня существует среди людей, которое гласит так: «Я в душе верю». Это положение человека неправильное перед Богом. Верующий человек, он живет с другими людьми, он его тянет другим людям. Он проявляет проявление божественного характера, оно направлено именно на других людей. Два вопроса, мы с вами, друзья, помолимся. Я думаю, что будет у нас о чем порассуждать, когда закончится наше служение. А как я сегодня воспринимаю общество? Как я сегодня воспринимаю общество? Что я могу сказать о проявлении доброты во мне по отношению других людей? Плод Духа милосердия. Это то, что проявляется в нас. Главный вопрос, оно во мне проявляется? Мы немного, друзья, только коснулись сегодня того, как Священное Писание представляет доброту, милосердие. Полагаю, что наших рассуждений уже достаточно, чтобы просто низко склонить голову и уйти, чтобы никто не мешал домой и разобраться с собой. Я не сомневаюсь в том, что вот эти рассуждения, которые мы сегодня имели, они очень кратки. Но их достаточно, чтобы склонить меня, сломить меня, поставить на колени пред Богом и просить у Бога милости, просить у Бога прощения, благодарить Его за то, что я вот такой нехороший, пока еще живу, потому что Бог добрый, ожидая, когда я наконец буду добрым. И вот этой добротой буду приобретать других. Дай Господь, чтобы это было усвоено правильно у нас, нами, в нашей жизни, и чтобы Дух Божий реально во мне проявлялся через милосердие, через доброту. Аминь. Я приглашаю помолиться.